Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Міжнародная правоборонча организация Amnesty International признала вязнями сумления 11 фигурантов так званой справы 14. Про это говорится в официальном листе, который Amnesty International накировала на имя генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича. Вязнями сумления признали Артема Дубского, Михася Пашкевича, Татьяну Тишкевич, Павла Виноградова, Алексея Бондара, Михася Крывова, Олеся Стральцова, Олеся Чернышова, Михася Субача, Максима Дашука и Александра Борозенку. Теперь эти особы отбывают покарание в выгляде обмежевания воли, поведомляя Олесь Дашинский.
Паводле правоабаронца Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сигнал, что згаданыя особы репрессаваныя.
Как только эта справа была возбуждена, мы заявили про то, что эти люди являются политически репрессованными, поскольку они участвовали в мирной акции протест. Когда начался процесс вызволения политвязня в минулом году, в жнюне месяце, все были вызволены. Мы засюда ставили питание, а что с этими людьми, которые были осуждены по справе 14? И они же остались репрессованными. И мы засюда сказали, что улады повинны этих людей так само вызволить от отказности. И сейчас мы надеемся, что закон об амнистии распространит свое деяние на этих людей.
У Міністэрства замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
"Шмат такіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, просто не будзе часу".
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, 1 год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономическое будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все-таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні, гэтаксама як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзіміра Сіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі, выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта ілюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Официальная информация, которая шла с Брюсселя, перамовы по пытанию правого человека в Беларуси не распочинались. Вот то, что зараз мы маем, это подштурховывая и европейские структуры, которые не были больше тут настольными, последовательными, и сужая поле для маневра для белорусских уладов.
Гаварыў Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараны абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўнены, што ўсе яны былі пакараны за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання сваіх меркаванняў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-2224.
Перадачу «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў слухаце далей сёння ў нашай праграме. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў у прае БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горны з прычыны стану здароўя вымушаны спыніць акцыю. Гаворыць Уладзімір Глот.
Сьогодні голодовники отримали ліст від Миколая Отуховича, який по-ранішому знаходиться за кратами. Він щиро дякує молоді за підтримку, але одночасово просить молодофронтовців спинити голодування, як не пошкодить здоров'ю. Особливо непокоїть вовковиська предпримальника льоз дівчат, як будучих матів. Ірину Губську ліс за кратом моцно закранув.
Дякую великий господину Духовичу за ліс і вельми важливо тим, що він клопотиться про нас, тим, що він пам'ятає про нас, тим, що він закликає нас поніць і думає про дівчат, про те, що за нами будуще покоління. Але я лічу все-таки, що ми самі, дівчата, можемо постояти своє здоров'я і спинити голодовку тоді, коли ми лічимо потрібним. І не варто ділити хлопці дівчата, і все-таки здоров'я, воно на усіх, не тільки для нас когось. Я лічу, що це голодовка за життя, а не за здоров'я дівчата хлопців.
Сьогодні голодовників наведали керівники руху за свободу Олександр Мілінкевич і Олексій Ковалець. Вони принесли 2 пакунки води, пообіцяли піднести спальник. Олександр Мілінкевич говорить про своє враження.
Це справді самоохвярність, мужність, солідарність. До речі, чого так не хапає многим людям на Білорусі. З іншого боку, я ще хотів, щоб вони вийшли з голодовки, тому що вони звернули увагу громадства не тільки на Білорусі, і по всій Європі на те, що відбувається з Туховичем, з його сябрами. Ось, але не мають права пошкодити своє здоров'я. Я солідаризуюся з тим, що написала Тухович, особливо дівчини. Ось, маю надію, що стан їх не буде такий тяжкий. Я вельми хвалююсь.
Олексій Ковалець підкреслює, що голодовки звичайно відбуваються при диктаторських авторитарних режимах. І голодовка молодофронтовців гэта подтверджає.
Хотілося б, щоб вони залишились здоровими і працювали у далейшому на користь Білорусі, тому що я впевнений, їхній час прийде. І не хотілося б, щоб вони згубили здоров'я. І вони вже свою голодовку звернули увагу і на проблему Автуховича і його сябров. І добре було б, коли б вийшли. Я захопляюся мужністю тих людей.
Сьогодні у другій половині дня голодовників наведали керівники 2 дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Гэта Іржи Карас, керівник амбасади Чехії, країни, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, і Стефан Еріксон, амбасадор Швеції, яка буде старшинювати у Еврозв'язі у другій половині року. Наста Положанка каже, що холодовники найперш розповіли дипломатам про своє потребування.
Про потребування, що дублюється з потребуванням Миколая Туховича. Це основний момент і основний меседж нашої голодовки притягнеться ровно стільки, поки не буде ніяких процесуальних змін у справі їх.
Говорила Наста Положанка, а я нагадаю, що Миколай Автухович, який знаходиться у медичному ізоляторі, тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовіка. Сьогодні ж молодофронтовці провели пресову конференцію, на якій розказали про те, як вони планують провести завтра в Мінську марш за незалежність. А 6 вечора удільники акції зберуться на Кастрычинской площі. Під час пресової конференції активісти організації повідомили про підтримку маршу іншими молодіми структурами, передає Люба Луньова.
Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» заявили про свою готовность до проведения маршу за незалежность. Дату 14 травня молодофронтовцы обрали адмыслово, как пригадать подеи 14-годовой давнины, коли у вынику референдуму улады заменили национальную символику на модификованную советскую. В Украине тогда отбылись студентские акции протесту, которые были вельми жестко разогнаны. После этого хваля репрессий залила науковые и научальные установы. Шмат выкладчиков и студентов стратили працу и в учебу. Позднее за бел-червоно-белый стяг увели административную отказность. Людей штрафовали и арештовывали. Намесница лидера молодого фронту Наста Положанка оповела, что на знак солидарности с молодофронтовцами отбудутся акции у замежжи. У Англии, Польши, Литве, Украине и России студенты-белорусы и партнеры молодого фронту проведут каля белорусских амбассадов пикеты.
14 травня потримали некоторые международные структуры, наши международные партнеры. 14 травня ля белорусских амбассадов отбудутся пикеты у Ангельщини, у Польши, у Литве, Украине. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з молодафронтаўскай галадоўкай.
Больш за 2 дзясяткі молодафронтаўцаў трымаюць галадоўку. 6 з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзіміденка галадае 10-тыя суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10-ты дзень, адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все ў страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе адчуваю досыць, в сілах. Я буду дзейнічаць у акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Паведамляла Любоў Лунёва. А сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з іх, якое агучыў Сяргей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус. Прывітанне Насці Кацярыне. Выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні. Адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы. Адносна таго, ці стане ў нас фізічнай сілай, магу сказаць, што пры супрацьстаянні з гэтымі людзьмі абсалютна не на галоўнай ролі знаходзіцца фізічная сіла чалавека. Галоўнае гэта ёсць наш духовы стан, наш маральны дух. І сапраўды гэта ёсць галоўнае і станецца галоўным чыннікам пры нашай перамозе.
Гаварыла Наста Палажанка і нагадаю, што онлайн-канферэнцыю цалкам вы можаце чытаць на нашым сайце, а ўрыўкі з яе слухаце пасля выпуску навінаў прыблізна праз 15 хвілінаў. І тэму маладога фронту мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-ты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтаўцы плануюць правесці марш за незалежнасць. А 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычніцкай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва. Але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. У Першамайскім раённым судзе Менску сёння праходзіў суд над актывістам маладога фронту Паўлам Кур'яновічам, які расклейваў улёткі заклікам взяць удзел у маршы незалежнасці, паведамляе Алег Рудзіловіч.
Суд над актывістам Паўлам Кур'яновічам пачаўся з высвятлення абставін затрымання. Падчас расповеду Паўла пра тое, як ён клеіў улёткі і як на яго палявала міліцыя, суддзя Леонід Ермоленка забараніў журналісту Свабоды весці аўдыёзапіс.
Распространял там листовки, призывал на 14 мая на участие в митинге, но этим я реализовал свое право на собрание мирных шествий.
Заўважу, што раней былі забароненыя фотаздымкі ў першамайскім судзе, у тым ліку яшчэ да пачатку працэсу. Нагадаю, Паўла Кур'яновіча затрымалі ўчора 12 траўня. Разам з ім затрымалі непаўналетнюю актывістку Віку Ладзіс. Сёння ў судзе Павел заявіў, што дзяўчына не распаўсюджвала ўлёткі, а толькі знаходзілася побач. Актывіст прызнаў сваю віну цалкам. Адвакат Павла Сапелка не настойваў на тым, каб у судзе былі заслуханыя паказанні сведак міліцыянтаў, якія затрымлівалі Кур'яновіча і Ладзіс. Аднак суддзя Леонід Ермоленка вырашыў выклікаць іх заўтра, 14 траўня, ў суд і абвясціў перапынак. Да аднаўлення працэсу Павла Кур'яновіча вызвалілі з-пад варты. Заўтра ён абавязаны прыйсці ў суд. Адвакат Павла Сапелка не выключае, што справу Кур'яновіча перакваліфікуюць. Цягам году актывіст ужо прыцягваўся да адказнасці за парушэнне парадку правядзення вулічных акцый, і таму яму могуць выставіць больш сур'ёзныя вінавачанні. Сёння ж ноччу ў Барановічах міліцыя затрымала актывіста маладога фронту Пятра Рузава. Яго вінавацяць у нанесенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча на сцены мясцовага мясакамбінату. Актывіста ўжо вызвалілі, але папярэдзілі, што яго позвай выключаць у суд.
Апошнімі місяцями в Білорусі активно знижаються ціни на нерухомість, як і кошти будівництва жилля. Чиновники тлумачать, що будівничо-монтажні праці стали таніші за зниження коштів на цемент, щебінь та інші будматеріали. Але це стало в цих умовах жилля більш доступним для людей? Відкази на це питання кореспонденти «Свободи» шукали сьогодні у різних регіонах. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Слонім. Ці простей стало побудувати квартиру, коли в Україні почався кризис і кошти на жилье знизилися. Наш кореспондент Міхал Корнєвич висвітляє це на прикладі молодої сім'ї со Слоніма.
Молода слонімська сім'я з 4 чоловік отримала запрошення у райвиконкам по питанню будівництва квартири, не глядячи на те, що черга їхня у самим кінці списа. У райвиконкамі пропонували будуватися. Правда, на початку ознайомили, на яких умовах. Трьохпокойова квартира площею 79,3 метра квадратних каштує 149 мільйонів 136 тисяч рублів. 10% від усієї суми, а гэта 13 мільйонів 719 тисяч рублів, треба унести одразу самому заказчику, а остатні 90% виділяє банк під 5% годових. Подарення Наталя, господиня, каже, що і на таких умовах вони не можуть цього зробити. Навіть унести одразу 10% від суми для молодої сім'ї нереально.
Не, не можем. Но если отложить, хотя тоже сейчас отложить, у кого тоже сейчас проблемы. Кризис этот экономический, все вместе тут.
Далее подарение Наталья подлечила, что про полгода после отримания квартиры, что месяц необходимо вертать банку по кредите 956 тысяч рублей. Але это еще не все, каже с подарения.
И плюс и жить за что-то, и двоих детей растить, и ремонт, это в голых этих стенах надо же ремонт делать, что-то, чтобы жить не в коробке, и мебель же покупать надо, и за коммунальное платить, это же тоже нереально, это надо зарплату не знаю сколько.
Муж с подарением Натальи працює на мясцовой турбазе и отримывая, что месяц, с ее слов, прикладно 250-260 тысяч рублей. Сама она у декретном отпочинку и на двоих деток отримывая у месяц 280 тысяч рублей. От будовли квартиры довелося отмовиться. С подарення Наталя подлечила еще, что за 20 годов по кредите она повинна выплатить 94 миллиона 23 тысячи рублей, что складая кошт еще одной двухпокоевой квартиры.
Гомель. Многие гомельские будовники, которые до недавнего часу знаходили себе працу в России, мусят зараз вертаться на родзиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництве зменшились расценки, почастились выпадки невыплаты заробков белорусским гастарбайтерам. Говорит спадар Владимир Зрагачева, який до опошнего часу працевал на будовлях Москвы.
Ну, сложнее. Во-первых, в оплате. Расценки упали в России. Деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Есть фирма там, да, такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, отдают частями. Ну, видно, по банкам прокручивают.
Суразмовца каже, что коли б была праца и годный заработок, то с большим задовольнением працевал бы дома.
Хорошего там ни хрена нет. Есть такое чувство родины. Постоянно чувство родины есть. Вот ты там заезжаешь туда, так, вроде пашешь, деньги зарабатываешь, а домой, а хочется дома взял, да хотя бы я ямочку выкопать, канал прокопал тут в Рогачеве, так, мне заплатили нормально, елки-палки, куда не поехал.
Але так разважают не все. Некоторые гомельские будовники связывают свой лёс выключно с працей в России. 50-годовый жихар областного центра спадар Олег сверджая, что для его працы в соседней державе есть заусёды.
Для меня, например, есть работа. Я отделочный. Сам по себе. Работаю. Сколько живу, столько езжу. На госпредприятии в Беларуси не работал. Только ездил. Вот как с армии пришел в 79-м году, так и начал по России. Фасады, а потом отделка. И хорошо получается. 1500 евро за месяц.
Барановичи. Послухаем еще аргументы жихара Баранович Максима Гайцюкевича. Зим гутарить журналист Анатолий Круговец.
Мой суразмовца, белорусский гастарбайтер. Шмат годов запар ездит на заробки в Россию. Гроши сбирая на будовництво своего житла.
Я купил участок по строительству жилого дома. Начал строительство. Денег не хватило. Очень дорогий строительный материал. С финансовыми проблемами решил восстановить строй.
Со словом Максима Гасюкевича, снижение в Беларуси коштов на некоторые будовничие материалы его ситуацию не ратуя. На завершение дома потребуется как минимум 7 тысяч доляров. Суразмовца кажа, что теперь у Барановичах банки спынили кредитование индивидуального будовництва.
Я уже пробовал перепродавать арендовать участок с недостроенным домом.
Каже Максим.
Обратился в районную архитектуру. Согласно законам, архитектура должна делать документы в течение месяца. Срок что прошел, а документы еще не готовы.
По словам Максима Гасюкевича, отдел архитектуры створяет штучные перешкоды. Надея Янковская с мужем будуешь дом. Яны ведают, что многие не одуживают запланированное будовництво и мучаясь продавать нерухомость.
Очень многие потеряли работу, очень многие еще каких-то доходов потеряли. И, естественно, строительство в таком занепаде.
А кредиты у белорусских банках брать боязно.
Мы не брали и брать не собираемся кредит, потому что это долговая сильно страшная яма.
Кажа Надея Янковская.
Наши корреспонденты высветляли, ці паспрыяла зніжэнне кошту ва ўмовах крызісу ажыццяўленню ў будаўнічай галіне.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Яўген Прэгерман, адзін з аўтараў канцэпцыі моладзевай палітыкі, распрацаванай шыльцамі ліберальнага клубу. Так само мы расскажем об открытии у Менску выставы чешской фотографии и об новом диску 400 годи белорусской вокальной музыки. У ночных доследах сегодня размова про то, за что змагаются силовики. У Менску завершила працу от мобильная выстава «Моторшоу-2009». Ее основный выник – белорусы стали менее куплять новых машин у автосалонах. По воле объема продажу Беларусь откинута на зровень 3-4-годовой давнины. Что спричинилось до спаду активности? Дослед Игора Корнея.
Сёлетні фестываль дасягненняў аўтамабільнай галіны стаў адным з самых сціплых за ўвесь час свайго існавання. У перыяд згортвання продажаў, выкліканы сусветным эканамічным крызісам, дылеры вядучых вытворцаў адмовіліся ўдзельнічаць у фінансава-стратным мерапрыемстве. Прыкладам, афіцыйны прадстаўнік Mazda і Land Rover, кампанія Holpi, фармальна аргументавала свой няўдзел адсутнасцю новых мадэльных лінеек, гаворыць намесніца дырэктара па маркетынгу Эла Шляга.
Не участвуем как компания, но у нас просто все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Если туда просто так, ну, не вижу смысла. Вот новая модель осенью и Mazda, и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Яшчэ год таму тэмпы росту продажу новых аўтамабіляў у Беларусі былі самыя высокія ў СНД – 112%. Пры гэтым да 80% машын набываліся ў крэдыт. На пачатку 2008-га эксперты прагназавалі, па выніках году рынак новых аўто вырасце на 45%. Аднак асноўны рухавік станоўчай статыстыкі – танныя і досыць даступныя банкаўскія крэдыты – у крызіс даў збой. Летась крэдыты давалі пад 12-14%, сёлета пад 25-30%. А з улікам абавязковага страхавання аўтакаска канчатковы кошт аўтамабіля вырастае на палову. Сітуацыю каментуе кіраўніца групы аналітыкаў парталу Infobank Buy Кацярына Смірнова.
Часці аўтакрэдытаў буквально несколько банков осталось. Ушёл Альфа-банк, часть банков приостановила, в том числе такие большие банки, как Белагра, Беларусьбанк, такая тенденция удручающая. Особенно касается рублевых кредитов. Вот, например, появились кредиты на автомобили, там около 30%, кредиты на 5-7 лет. Если вот брать, посчитать, получается цифры очень грустные.
При немагчымасці собрать немалую сумму грошей, каб набыть автомобиль одразу и непривабных умовах аутокредитования, перспективы обновления белорусского авторынку знову робятся тьмянами. Як і 10-15 гадоў таму, паход на спецыялізаваную выставу «Моторшоу» пераўтвараецца не ў прыцэльны выбар прымальнага варыянту абноўкі, а проста ў экскурсію. Між тым, як лічыць камерцыйны дырэктар спецыялізаванага часопіса «Аўтасалён» Геннадзій Гнатюк, усё ж лепей мець магчымасць ацаніць асартымент на перспектыву, чым не мець нічога.
Половина дилеров, конечно, нет, но наиболее активные игроки рынка на выставке представлены. Практически все новинки представлялись на Женевском моторшоу. Для нынешнего времени, когда достаточно тяжелая обстановка с кредитованием, с покупательским спросом в стране, я считаю, что это выставка нормального уровня. Это лучше, чем если бы ее не было вообще.
Гэтым разам на моторшоу у адсутнасць большыні моцных канкурэнтаў цалкам у сваёй талерцы адчувалі сябе вытворцы аўтамабіляў Volkswagen. Бо што кажа памочнік генеральнага дырэктара аўтамабільнага холдынгу «Атлант-М» Ілля Прохараў.
У нас на моторшоу
Чернышева были два стенда. Импортер Volkswagen и импортер Ford. Они поучаствовали, и они выставкой остались очень довольны. Исходя из баланса затраты и полученная прибыль пока еще не померишь, но количество контактов более чем устраивает. Всем, кому было что предложить на выставке, в первую очередь по новинкам и по широте модельного ряда и по ценовому предложению, тем выставка оказалась очень на руку.
Отсутностью конкурентов поспехово скористалися компании, якія у перспективе хотели бы занять покуль еще вольную нишу вытворцев белорусского автомобиля. Уже несколько годов у Апчаку под Менском белорусско-иранское предприятие «Юнисон» збирая из иранских комплектов легковики «Самант». Однако, каб отримать статус белорусского авто, необходимо штогод выпускать 50 тысяч машин. Покуль же лик иде на сотни. Але, як каже старшиня комитету Белорусской автомобильной федерации Анатоль Шевченко, и такая колькость с тяжкостью рассовывается по державных структурах. «Самант» – копия Peugeot 405, вытворчасть якого французы спынили еще при конце 90-х.
Когда нам сюда шлак отправляют, 80-х, 90-х годов, не особенно от этого радостно на душе, как автомобилисту. Постановка очень некрасивая вокруг этого создается. Я вижу, что уже сотрудников ГАИ садят, потому что покупать никто не хочет, кроме сотрудников ГАИ. Очень тяжело рассовывать. Поэтому вопрос как бы неоднозначный, чем это вызвано.
Теперь керавництво Беларуси выношивает идею сборки на базе Менского автозавода китайских малолитражек «Черри». Однако, как и у выпадку с иранским «Самандом», эксперты попереджуют про необачность такого кроку. Навряд ли белорусы, которые поездили нехай не на новых, а на машинах сусветно ведомых вытворцев, у массовом порядку пересядут на продукт китайско-иранского автопраму. Керавник ассоциации кировцев и владельников автотранспорта Олег Маркевич здивлены. Говорячи про необходимость импорта замещения, белорусские улады не распаусюживают это на Китай.
Слепая дружба с Китаем приведет Беларусь к кризису, разорит нашу промышленность. Китай перехватывает инициативу у России под шумок ссоры с Республикой Беларусь и пытается скупать ликвидные предприятия, в чем находит полную поддержку властей РБ. Почему-то политика импортозамещения на товары из Поднебесной не распространяется. Почему бы это?
От конца минулого года автомобильный рынок Беларуси у стане имкливого падения. У первом квартале 2009 года падение склало 10% до узровню аналогичного периода 2008. По выниках соковика рынок звузился уже на 25%. И коли догэтуль специалисты прогнозовали падение у межах 30%, то теперь с упэўненостью кажут. У 2009 годе рынок упаде не менее, чем на 40%.
Автомобильную тему доследовал Игорь Корней. Одразу после новинок онлайн-конференция с гладовниками-молодофронтовцами.